Вы знаете, чем мы сегодня займемся? Представить себе не можете, да. Экклесией. Вот вы все время ко мне пристаете и говорите: ну хорошо, хорошо, ну Христос пострадал, исцелил в самом себе ту человеческую природу, которую воспринял воплощение, исцелил, воскресил, и воскресение сделал ее бесстрастной, нетленной, бессмертной. А что это дает нам? Он же в самом себе это сделал. Нам-то что это дает? Тут, кажется, мы в прошлый раз даже с вами уже попытались было затронуть этот вопрос. Так вот, что это дает нам? У апостола Павла, как уже вы знаете, есть какие-то удивительные, странные слова о том, что мы являемся христиане, являемся телом Христовым. Церковь есть тело Христово, мы являемся его членами. Что же есть церковь? Опять возвращаемся мы с вами к этому важному вопросу, который требует, ну, действительно какого-то понимания, учитывая, что подразумевает под церковью обычное человеческое сознание. Ну, по-моему, мы с вами в прошлый раз об этом говорили, что есть два восприятия церкви, два его понимания. Одно из этих пониманий рассматривает церковь как некое только общество человеческое, объединенное чем? Общностью взглядов, учения, если хотите, дисциплины, таинств, иерархии и так далее. Чем характеризуется наличие в этом обществе или пребывание в этом обществе человека? Что если он вступил в это общество, а вступление в него предполагает акт крещения, то он является его членом. И до тех пор, пока его не анафематствовали, так, то независимо от его образа жизни, каким бы он ни был, каким бы он ни был, но если его не извергли из церкви специальным актом, каким-то там, знаете, синода или собора, он является членом этой церкви. Хотя он хуже и Иуды, я не знаю, и Пилата, и не знаю, и Нерона, кем бы он ни был, он является членом церкви. Вот его приносят, скончался в храм, крещеный, крещеный, со святыми упокой. Вот одно понимание церкви. Без него мы обойтись не можем, без этого внешнего такого восприятия этого явления. Но мы сами понимаем, что в действительности, когда мы говорим о церкви, мы подразумеваем нечто другое. Не это чисто внешнее, а нечто другое, что в этом обществе, если хотите, а лучше сказать, не только в этом конкретном поместном обществе, а в обществе вообще христианском, в обществе христиан, а может быть даже и дальше, существует нечто, нечто, что является приобщенным Христу, или в этом смысле образ телом Христовым. Что же это? Кто же это? Что есть церковь? Есть совсем другое понимание церкви, которое наметил, кстати, как это ни удивительно, вопреки всем нашим катехизисам и догматическим богословиям. Я не знаю, вы помните же все, ну, наверное, вы же помните, вы же еще, хотя и кончаете уже семинарию, но еще должны помнить, что во всех наших догматических богословиях церковь определяется как? Как общество верующих, соединенных. И перечисляется вера, каноны, таинство, иерархия и так далее. Он сказал, ну, как он сказал, ладно, но он указал точный вектор – что церковь – это не есть просто общество верующих. Церковь образуется не в результате объединения людей. Вы слышите? не в результате объединения людей, которое совершается, объединение, на общности мировоззрения. Нет. А церковь, и он сказал, это единство в Духе Божьем. Единство в Духе Божьем всех тех, кто искренне стремится жить по-божье. Это единство в Духе Божьем. Как осуществляется это единство? Оказывается, каждый, кто стремится жить по Богу. Помните, даже в Деяниях апостолов, что сказано? «Всякий, делающий правду, приятен ему». «Всякий, делающий правду, приятен ему». «Ищите прежде Царство Божие и правды Его». Мы смотрим, что все те, кого Церковь именует святыми, они были все направлены куда? На искание этого Царства Божия. Мы их даже называем подвижниками. Представляете? То есть, с какой ревностью они искали? Искали вот это вот, если хотите, Царство Божие, то есть приобщение к Богу. С ревностью, силой, с подвигом. Они, оказывается, Бог, скажу страшные слова, не может не ответить на стремление, на искреннее стремление человека к Нему, ибо Он есть любовь. И здесь еще более страшные вещи утверждает христианство, еще более страшные. Оказывается, были христиане, и, коли они были, то, наверное, и есть христиане до Христа. Если возьмем наши святцы, сколько там мы найдем даже? Да что святцы? Возьмите наши богослужебные книги. Мы найдем там восхваление Авраама, Исаака, Иакова. Мы празднуем, отмечаем память пророков. Каких? До Христа. Которые даже не были крещены и не могли. Которые мы верим, что они вошли именно в Церковь, что стали членами Церкви благодаря жертве Христовой. Почему же они вошли? Самое главное, почему они вошли? В силу искреннего стремления жить по Божью. Я выражаюсь просто, чтобы было понятнее. Оказывается, Церковь – это есть вот это единение, то есть объединение людей вокруг чего? Вот в силу единства одного и того же Духа Божьего, который присутствует во всех их. Почему присутствует? В силу их бескорыстного, искреннего стремления действительно жить честно, жить по заповедям, стремление осуществить, если хотите, ту норму человечности, тот идеал человечности, который присутствует и внутри нас в виде голоса совести и правды, и в учении, религиозном учении. Какое было религиозное учение Авраама, скажите? Он даже и книг, говорят, у него даже и Библии, говорят, не было, и не читал ни разу. Представляете? Вообще я удивлен. Как это он мог? И у Исаака, говорит, не было, и у Иакова не было. И он в церкви, и никто не крестил его. Ничего не понимаю. Вы слышите, чего мы касаемся? Нельзя нам-то уж смотреть на церковь, как смотрят люди внешние, ничего не понимающие, для которых церковь – это что такое? Вот, иерархия, там, патриарх, синод. Да. Для церкви это есть организация какая-то, какое-то учение. Нет, нет, нет. Церковь – это единство в Духе Божьем. Тех и только тех, которые искренне стремятся осуществить в своей жизни вот евангельские нормы. Рассудите, Евангелие осуществит. Вот кто в церкви. Отсюда сразу же возникает вопрос даже, в какой степени человек может принадлежать церкви. В какой? Учтите, стать членом церкви Это не войти вот в комнату, открыл дверь, раз, был там, а теперь здесь. Нет. Вы слышите? Нет. Церковь можно уподобить, лучше сказать, вхождению в церковь можно уподобить гармошке, которую, знаете, можно сжать, и там почти все уже, и звука не будет, воздуха почти нет. А можно, ух, как расширить, и какой звук будет. Пребывание в церкви – это не акт «зашел или вышел». Пребывание в церкви – это процесс. Поэтому мы, вот, к сожалению, привыкли, а на самом деле страшное дело. Уж кто-кто, профессорат, уж, наверное, в церкви, правда? А когда я исповедуюсь, надо мной читают молитву, я просто поражен, возмущен до глубины своей профессорской души. Примири и соедини его, святей твоей церкви. Ну, ладно, мы еще студенты, правда? Ну, никуда не годится совершенно. Примири и соедини святей твоей церкви. Вот это да! А я-то уж не сомневался. Уж кто-кто? А уж я-то в церкви. Оказывается, вот это то, что я не сомневаюсь, что я в церкви-то, вот это как раз является показателем того, что в церкви ли я. Самое поразительное, что мы встречаем в христианстве, самое поразительное и беспрецедентное, что, оказывается, в церкви оказался. В церкви оказался. Не где-нибудь, а в церкви прямо оказался. В самой-самой церкви. Преступник, негодяй, у которого по локоть руки в крови, который сам сознался, что достойное по делам нашим. Мы пригвождены к кресту. Сам сознался. А вдруг сегодня будешь со мною в раю? Где? В церкви. Это что такое? Слыхали ли вы когда-нибудь такое? Никогда, нигде я не слыхал. Нигде в истории никогда, чтобы такое могло произойти. Вот, оказывается, церковь-то. Он чем отличался от меня? Что я-то не сомневаюсь, что я в церкви. А он, ему даже и в голову не могло прийти такое, что он был там, будет, где Христос. Ему в голову не могло прийти такого абсурда. Просто это абсурд, чтобы он и Христос, он мог с ним оказаться. Зато мы не сомневаемся. Ну, где-нибудь в уголочке там, на хорошей поляне. Ну, маленький, с краешку. Но в Царстве Божьем, конечно. И вот любопытно, что вся святоотеческая мысль вот вокруг этого вся вращается. Вся вокруг этого вращается. И говорит, что членом-то церкви, вернее, степенью вхождения это в церковь, а следовательно, членство в ней является степень видения человеком того, что он без Спасителя ничего не может. Помяни меня, Господи, там, во Царстве Твоем. Я там ясно не подхожу. Совершенно не подхожу. И чего достигали величайшие святые этого? Этого все достигали, величайшие святые. Именно этого. Помните, я вам приводил неоднократно и Пимена Великого, и Сесоя Великого, да, и Макария Великого. Все говорят в одно и то же слово. Все. Николи же, то есть никогда же сотворих благое пред тобою. Куда будет вержен сатана, туда буду вержен я. И так далее. Итак, обращаю ваше внимание, друзья мои. Оказывается, что такое церковь и что такое наше членство в ней? Мы живем иллюзиями. И кто нам создал эту иллюзию? Что за обман такой? Если я крестился, значит, я в церкви. Где такой обман? Вот вам еще один указатель. Где он? Все учебники переписали оттуда, с Запада. Крестился – все в порядке. Ты член церкви. Причастился, ты соединился со Христом. Ай-яй-яй. Иуда причастился, и вошел в него сатана. Итак, есть два понимания этого вопроса. И он уже очень четко представляет. Первое – внешнее, грубое, антропоцентрическое. Антропос – человек. Антропоцентрическое, когда все внимание на человеке. Наше общество, мы соединенные, образуем церковь. Нет. Есть второе понимание. Церковь началась когда? Разве тогда, когда люди объединились? Когда эти сидели апостолы в страхе ради иудейского, все как бы не зашли тут и их не побили камнями. Ничего подобного. Когда Дух Святой сошел на них. Единство в Духе Святом когда произошло? Вот когда они стали церковью. И каждый из христиан становится членом церкви, становится не просто вхождением в нее в результате акта, вы слышите, не просто, а по степени своей ревности, которую никто не может определить, кроме него самого, а лучше сказать, кроме Господа Бога. Потому что эта степень ревности определяется степенью его смирения, его покаяния, его усердия к исполнению заповедей Божиих. Они только приводят человека к подлинному членству в церкви. Вот это очень важно, друзья мои. Так, церковь есть тело Христово. Так, кто же входит в это тело Христово? Кто сопричащается Христу, оказывается? Вот он критерий где. Но при этом, да. Что же дает нам жертву Христова? Какое она отношение имеет вот к этим нашим с вами рассуждениям? Что это, какое только духовное восприятие, или у нас что-то есть и зримое, благодаря чему мы можем мыслить и видеть Церковь? Ведь мы же должны понимать, что без этой видимой Церкви, без этого, если хотите, общества, без этого мы бы не могли иметь ни Священного Писания, слышите, ни таинств, не могли бы тех, кто совершает эти таинства, оказывается, вот это незримое, приобщение Духу Святому, где совершается-то, где может совершаться, благодаря чему? Оказывается, существованию и этого внешнего общества. Здесь мы находим Евангелие, здесь мы находим святых отцов, здесь мы находим понимание духовной жизни. Вы слышите? Просто нужно знать одно, что внешнее, внешнее, само по себе, это еще ничто для человека, если с его стороны не будет никакой попытки и никаких усилий вхождению в саму жизнь, в духовную жизнь, Я говорю, не церковную жизнь, не там участие в молодежном движении, да, с девочками и мальчиками, да, а в духовную жизнь, я говорю, вхождение, если его не будет, то никакого проку от этого внешнего членства в церкви не будет. Ох, как важно это понять. Никакого. Иуда был не только где-нибудь, а один из 12. Иуда. Уж был поближе ко Христу, чем все мы вместе взятые. И какие дарования ты имел. И бесов изгонял, и прокаженных очищал. Слепым давал зрение, чудеса творил. Результат не только нуль, а отрицательный. Поэтому так нужно очень бы серьезно посмотреть на себя, в какой степени я являюсь членом церкви, которая апостолом называется телом Христовым. Как совершается приобщение к этому телу Христову? Если для тех, кто жил, а может и сейчас живет, вне знания христианства, вне в этом смысле Христа, вы слышите, не против, а вне Христа, как дохристианскую эпоху. И сейчас, возможно, есть такие люди, которые вне христианства, но те, которые живут по закону, совести, правды, искреннего искания истины в той мере, в какой дает им возможность окружающая среда. А они, как их называл святой Иустин, философ и мученик, являются христианами до Христа. Кстати, таковых он даже называет некоторые имена, таких как Сократ, Пифагор. Он называет некоторые даже имена этих людей – христиане до Христа. Он даже говорил так – философия. Под философией что разумеют? Это искание истины. Не было же никакого откровения, представьте себе. И философия что такое? Любовь вот к этой мудрости, искание истины. Он называл даже так. Это философия, это искреннее искание истины было ничем иным, как детоводителем ко Христу. Пестун, детоводителем ко Христу. Каким детоводителем? Для кого? Сократ умер в 399 году до нашей эры. Христос в его время так и не пришел. Да речь идет не о воплощенном Боге Слове, чтобы именно к Нему, вот к этому в земном виде подойти, а пестуном во Христа, то есть пестуном чего? Принятие той истины, которую открыл Христос своим пришествием. Это очень важный такой момент, очень он серьезный, и мы с вами еще будем говорить дальше об этом. Я вам скажу, почему это серьезно. Сейчас скажу, потом поговорим мы с вами, чтобы здесь не смешать с другим рядом стоящим мировоззрением, дьявольским и отвратительным, теософией, которая утверждает, что будто бы все религии одинаково ведут Богу. В чем причина? Поговорим об этом. Ну так вот, Церковь названа телом Христовым. Как возможно вхождение в Него? Вот то, о чем мы с вами сейчас говорим, что Церковь есть единство в Духе Божьем. И мы не знаем, кто же тогда в Церкви. Мы не знаем. Дарована, учреждена Христом видимая Церковь. Вот что интересно. Даны видимые знаки вхождения в Церковь. Видимые знаки дано то, что именуется таинствами, и, в частности, дано то, о чем сам Христос сказал, причем назвал именно это прежде всего. Кто веру имеет и крестится, спасен будет. Есть, оказывается, возможность, есть видимый знак, с помощью которого человек искренне ищущий истину, вы слышите? Искренне ищущий истину, искренне стремящийся жить по тем нормам жизни, которые даны в Евангелии, так? Он может, оказывается, вступить в эту Церковь с помощью особого, совершенно особой милости Божией, которой никогда в истории не было, то, что мы называем таинством, таинственным актом, невидимым по своей сущности и видимым по своему проявлению, актом крещения. Мы с вами поговорим о том, что это такое крещение. Я сейчас пока не буду говорить, это отдельный вопрос, очень важный. Вот. Сейчас я пока поговорю о некоторых еще формальных вещах, которые для нас с вами, мне кажется, совсем не безразличны. Мы говорим церковь, православная церковь. А какая православная? Румынская, иерусалимская, сербская или русская? Римская, парижская, британская? Какая церковь? Очень важный вопрос. Слушайте, сейчас это... Вы себе представить не можете, какой это важный вопрос. Ведь экуменическое движение, которое возникло вот в начале XX века, оно же так не перестало и не перестает только об этом и твердить. Что же такое? Вы знаете, что экуменизм что утверждает? Экуменизм. То есть это экуменическое сообщество. Вот это Всемирный совет церквей. Хотя вопреки голосу, правда, православных, утверждают, что все христианские конфессии, независимо от их догматического учения и прочих положений, дисциплины, там канонов и так далее, все христианские церкви составляют церковь. И неважно, как она учит, чему наставляет. Все есть церковь. И поэтому задача экуменического движения в чем состоит? В том, вы слышите, запомните, пожалуйста, вам это же нужно. Задача экуменического движения состоит только в том, чтобы все участвующие в нем, и в частности, особенно православные, признали это, что все они есть церкви. И постановка вопроса там постоянно одна и та же. Мы вас, православных, признаем за церковь. Вы нас, квакеров, признаете за церковь или нет? Вы признаете нас или нет? И когда мы говорим, нет, мы не можем, взрыв негодования, возмущение. Вопрос, который там не ставится. Вы слышите? Там совсем не ставится вопрос о том, а по каким признакам мы можем судить, что это церковь или не церковь. Там просто безапелляционно, без обсуждений, без рассуждений заявляется, что каждое общество человеческое, которое себя объявляет христианской церковью и принимает, что Христос есть, ну вот кто есть, уже теперь даже трудно сказать. Ну, по крайней мере, было так, когда в 61-м году принимали, в 1961 году принимали базис Всемирного совета церквей, то там, по крайней мере, утверждалось, что каждая церковь, которая верит в то, что Иисус Христос есть Господь наш, так, и стремится исполнять свою миссию во имя Отца и Сына и Святого Духа, является членом Всемирного совета церквей, то есть является церковью. Вот все. Вера во Христа как Бога и в Святую Троицу. И то в Святую Троицу, это было, кстати, добавлено по нашему настоянию, усиленному, по нашему настоянию, нашей делегации, и согласились на это только по той причине, согласились, хотя были протесты, голосовали и против, только по той причине, чтобы русская церковь вступила во Всемирный совет церквей. Ну, шла да так и быть, коль вы такие уже, да, консерваторы. Вот так. На самом деле ситуация гораздо хуже. Что вы? Там отвергаются основополагающие догматы. В том числе сам Христос – это идеальный человек, святой человек. Но совсем не обязательно, что он Бог. Ну, это вопрос другой об экуменизме. Я думаю, у вас он, может быть, читается. Может быть, этот хотя бы фрагменты этого курса. Они очень важны. Было бы для того, чтобы вы знали лицо экуменического движения. Там все, знаете, все перемешивается. И основная задача – совместно приступить к евхаристической чаше. Неважно, как вы верите. Главное – совместно приступить к этой чаше. И возмущаются, когда их вдруг не допускают. Впрочем, должен вам сказать такую не очень приятную вещь, что на экуменических некоторых собраниях, то есть уже достаточно давно, а сейчас все чаще, происходят вот эти совместные причащения. Вплоть до того, что из католиков, вплоть до кардиналов даже, очень либеральные, да, и православные тоже бывают, подходят к другим конфессиям. Правда, должен вам сказать, что это редкие случаи, но бывают. Те, которые называют себя православными, редкие случаи, но бывают. Даже и такие вещи. Задача их какая? Всех смешать. Смешать всех. В одну кучу. Все в одной чаше. Все. Как свальный грех. Вот что такое экуменизм. Вот что такое их это постоянные возгласы, что давайте вместе причащаться. И когда им приходится говорить о том, к чему вы призываете, вы понимаете, к чему вы призываете? Вот любят друг друга молодые, так? Если не до вступления в брак уже начнут жить совместно, мы называем это любодеянием, блудом и грехом. Вы согласны с этим или нет? Крутят головами. Так это называем. Так? Это грех. После все это законно и разумно. Так здесь как же вы призываете к единой чаше до заключения церковного единства? До заключения этого союза, этого брака? К чему вы призываете? К этому призывают. Причем это не думайте даже кто-нибудь, какие-то протестанты, католики. Я сам участвовал уже в этих собраниях, в этом обсуждении, когда католические епископы, богословы, наши иерархии неизвестно, когда договорятся там вверху. Богословы очень несговорчивы. Давайте начнем интеркоммунион, совместное причащение на уровне приходов. На моих глазах один иерарх причащал католика. Но не скажу, кто и не скажу, когда и где. Православный иерарх. Иерарх, не священник. Да, вот эти вот вещи. Вот к чему стремление. Это называется церковью. То есть это уже не церковь. Знаете, в греческом языке есть три слова, которые говорят о различном образе народных собраний. Одно из этих собраний именуется агора. Агора. Что такое агора? Это когда, если, ну, выражаясь современным словом, несанкционирование собрания людей. Вот толпа собирается. Ну, когда вот, помните, мы говорим, выносит римского императора там, а народ собирается и вопит изо всей мочи. Панам эт церцензас. Хлеба и зрелищ давай. Так? Или по какому-то случаю вдруг. Ну, собрание такое вдруг. Огромное людей. Вопят, кричат, шумят и пыль в воздух кидают. Это агора. Есть другой тип собраний, когда встречаются вместе избранные люди, сама элита. Это называется синклит. И, наконец, есть третий вид собраний, когда созываются специально государственной властью, там, власть имущими, созываются люди для обсуждения и решения каких-то насущных проблем. И это собрание называется экклесия, которое в переводе на русский язык – церковь, значит. Так вот, интересно, что в Новом Завете вот это собрание христиан, собрание, названо экклесией. И когда апостол Павел пишет о том, что церковь есть тело Христово, то он говорит, церковь употребляет слово «экклесия», законно созванные, люди, сознательно идущие для решения каких-то важнейших вопросов, идущие, а не просто так по наплыву чувств для криков, воплей и протестов. Это созванные, это призванные. Церковь – это собрание призванных, созванных. В данном случае ясно, с какой целью созванных. Итак, каковы же критерии, по которым можем судить, что это церковь или не церковь? Вот вопрос. Я думаю, что для нас с вами это очень важно, друзья мои. Это входит как раз в наш с вами курс. Видите, как пересекается и догматика, и апологетика. Но для нас это очень важно. Что же можем назвать церковью? Церковь ли англиканская церковь, например, или нет? Лютеранская, там, методистская, католическая, православная. А по каким признакам? Ведь каждый из них утверждает «я церковь». Каждый из них. Я хочу вам предложить несколько признаков, и я думаю, что их стоит знать. Поскольку чем дальше идет время, тем Экуменические так называемые тенденции, они все более сильно пропагандируются и размывают, знаете ли, вот такие средостения между черным и белым, между разными, между до и ре и так далее. Средостения размываются все. Поэтому очень важно знать. Я бы назвал несколько признаков, только при наличии которых мы данную церковь можем действительно назвать церковью. Эти признаки, по-моему, очень важны. Первое, и очень важное, и в наше время приобретающее все большую важность. Не знаю, вы уже, может быть, представляете даже, но если даже сейчас не совсем, то потом еще больше увидите. Первое и главное – принятие этой церковью святоотеческого понимания Писания. Святоотеческого понимания Писания. Не так, как мне кажется. Одно ему другое, этому третье. И не так, как кажется даже любому епископу, патриарху, папе, кардиналу, профессору. Даже профессору, уж не говоря там о папе, да, даже. Не так, как кажется это, а святоотеческое понимание, вы слышите? Это один из важнейших принципов, ключевых принципов, который является должен незыблемым. Вы же обратите внимание, ну что делается? Вот сейчас переводы Нового Завета. Вот сейчас такие делаются. Просто диву даешься. И человек свое понимание вкладывает в это, буквально искажая Священное Писание. Просто буквально искажая его. Уж не говорю о многих вероучительных истинах, которые преподносятся не где-нибудь, слышите, не где-нибудь, не там у этих там католиков-протестантов, а православие. Святоотеческое понимание Писания. Важнейший принцип. Первый – Писание. Святоотеческое понимание Писания. Второе за ним, что стоит – святоотеческое понимание принципов христианской духовной жизни. Святоотеческое понимание духовной жизни, а не так, как мне кажется. Знаете, вот бываю на лекциях, чего мне только не дают, кто своих, эти авторы разные. Простите, вот это посмотрите, вот это скажите, это какой-то кошмар. Просто подчас бывает. Вот одного, так, ну, читаю, что же он пишет. Вот я стоял за литургией, и вдруг, как молния меня озарила. И это озарение потом уже не иссякает из моего сознания. Да. И я понимаю, конечно, что я... Почему это мне? Но стал думать, а почему? За какие заслуги это мне дано такое откровение Божие? И так далее. И сколько таких вещей? То есть люди абсолютно не понимают. Любое какое-то мелькнет что-то такое... Причем с большой силой это может быть воздействие, вы слышите? Может быть, с очень большой силой. Такая, как Елена Рерих, или Тереза Авильская, или Катарина Сиенская особенно. Вы знаете, как писали? Вы знаете, как они писали? О, едва ручка успевала. Откуда? Голос сверху диктует. За Катариной Сиенской четверо скорописцев. Она писала сразу четверым адресатам, вы слышите? И диктовала с такой скоростью, что те едва успевали. Четверым, то есть сразу четыре письма. Ну-ка, попробуйте-ка. Ей диктовал Дух Святой. Вот до чего можно докатиться. А почему я говорю «докатиться»? Потому что основным стержнем ее всех писем было «Я так хочу! Слушайте Духа Святого и меня!» Больше ничего не надо. Все. Все ясно, каким духом пишутся такие письма. Святоотеческое понимание духовной жизни. Друзья мои, это же Это просто, я не знаю, это принцип, без которого, я вам скажу, все признание всех до одного догмата, слышите, всех до одного догмата, так теряет всю свою значимость, абсолютно. Чем отличается сатана от нас? Что мы хоть немножко, но следуем и верим, и хотим верить, и верим святоотеческому все-таки пониманию духовной жизни. Хотя и мало знаем. Сатана все догматы знает. Но ни одному принципу духовной жизни не следует. Итак, второй критерий, по которому можем оценивать, действительно ли это церковь или не церковь, это ее отношение к пониманию не только Писания, это первое, но и основ духовной жизни. Я вам рассказывал, как понимают духовную жизнь на Западе. По-моему, рассказывал. Вот комната, ну, поменьше этой, столы. После хорошего ужина, веселого, с вином, с анекдотами, в эту комнату. Нет света, только свечи на столах. Все садятся и молчание. И вдруг из этого гробового молчания вдруг встает. Он или она, неважно. И начинает говорить. И говорит там 2-3 минуты. И садится. Молчание. Опять встает, опять говорит. И так продолжается примерно в течение часа. После чего руководитель говорит, оканчивает это сидение. Оказывается, что это было? Вы знаете, что это было? Вот вы не знаете, ничего не понимаете. Это был голос Святого Духа, который касался этих людей, да, и давал им мысли, давал слово. Слово говорить всем, что Дух возвещает. Вот что. Подумайте. Пришла мне мысль дурацкая. Я говорю, это от Духа Святого. И другому еще дурнее. Ай-яй-яй, до чего докатиться можно? Почему? Потеряли совершенно знание того, что святые отцы говорят по этому вопросу. Полностью утрачено. Люди совершенно не знают. Не знает таких простых самых книг, как Авву Дорофея кого-нибудь, отцов добротолюбия, абсолютно не знают. Вы понимаете, что ничего не знают. Протестанты читают только профессоров. Католики читают всяких Терез. Игнатьев Лойола и так далее. Читают своих вот этих святых, которые возникли после вот этого вот утраты связи с единой, неразделенной, обладающей единой тысячелетней традицией, да, церковью, с этим опытом. Вот ж какая беда происходит. И все, они церковь. Почему? Где двое или трое соберутся во имя мое, там и церковь, там я посреди них. Попробуйте, возразите. И свечки на столах стоят. Кстати, вот это молчание, это мне понравилось, кстати, я вам скажу. Вот у нас в храме, в смысле, в православном храме, мы страшно боимся молчания. Вот, например, Херувимскую спели, а еще Великий вход, например, так? Ой, быстрее надо заполнить, быстрее петь. Боимся хоть минуту побыть в молчании. Боимся прям. А ведь молчание, как оно важно, я вам скажу. Чрезвычайно важно. Даже вот это, если хотите, высшие категории подвижников, как названо? Исихастами. Варсонофий Великий говорил, молчание лучше и удивительнее всех повествований. Но подумайте только. О молчании столько прекрасных слов сказано подвижников. Мы боимся. Чего ж бояться-то в церкви? Почему же? Ну, минута молчания. Очень хорошо. Очень хорошо. Вдруг молчание. То хор орет, кричит там это все.
И вдруг тут молчание, это ужасно, нам же на уши надо же давить непрерывно.
Вот привыкли мы к чему.
Так вот, видите, я как долго комментирую.
Святоотеческое понимание – основ духовной жизни. Без него никакие догматы ничего ровным счетом не знают. Не значит. Просто ничего. И если церковь, как вот эта вот совокупность, как это общество, как организация, не заявляет об этом, что она именно этому следует, это исповедует, этого надо держаться. Слышите все, чада? Вот, этого надо держаться. Нельзя себе доверять своим собственным озарениям, внушениям и так далее. Все это прелесть и заблуждение, бесовщина, в конце концов, и гибель. Если церковь об этом не заявляет, то огромнейший вопрос, что же это за церковь? Вот эти два основополагающих принципа. Но, конечно, я должен теперь перейти и к третьему. Это догматы. Извините, что у меня все наоборот у наших ворот. Я знаю, что нужно было начинать с догматов, конечно. Это я знаю точно. Я учился недавно и сдавал экзамены, да. Да, признание оросов особенно. Оросы – это догматических определений Вселенских соборов, конечно, необходимо. Это, кстати, один из просто самых таких простых и очевидных признаков. Поэтому я его и поместил даже на третье место. Это элементарно. Уж если действительно отвергают вероучительные положения, основные, зафиксированные Вселенскими соборами, то что тогда говорить об этой церкви? Какая это церковь? Ясно, что это лже-церковь. Это совершенно ясно и понятно. Оросы, то есть эти догматические, вероучительные определения – конечно, являются также одним из критериев того, что из себя представляет эта церковь. Пример. Англикане. Почему у нас прекратился диалог с ними? Полностью прекратился диалог. Ведь шел, вы понимаете? Мы же говорили. Почему? По очень простой причине. Нет никакого учения церкви. Никакого. Один встает и говорит: да, Евхаристия, да, это мы признаем тело, кровь Христова. Другой: нет, зачем же, это никакое не тело Христова. Да, нет, это просто воспоминание о Тайной Вечере. Говорю: а ваше англиканское как учение? У нас наша традиция позволяет и то, и другое. Просто красота. Филиоквы. Ну, мы считаем, да, что это не нужно. Второй говорит: как это, обязательно нужно? Так несколько раз повстречались, потом сказали: ну, до свидания. Нам же интересно вести диалог-то с церковью, а не с отдельными лицами. Англиканство сейчас, знаете, что из себя представляет? Англиканство. Классическую, стопроцентную синагогу времен Христа. Когда, помните, там были фарисеи и саддукеи. Саддукеи, помните, не верили ни в духа, ни в ангела. Помните, да? Ни в бессмертие. И были рядом с фарисеями, которые все во все это верили. И были в одной синагоге. Красота просто. Лучше и не скажешь. Один кагал. Вот. Так и англиканская церковь сейчас в том же самом находится положении. Поэтому диалог с ней абсолютно бессмыслен. Вот так. Итак, соборное вероучительное определение является также, признание их является одним из необходимых условий, при которых можем сказать: да, это церковь. То есть не один только этот пункт, а все три, и первый, и второй, и третий. Ну и, конечно, надо отметить, и в конечном счете отметить надо и следующее положение. Это, конечно, преемственность, конечно, иерархии. Преемственность, ну, церковной, что ли, жизни – канонов. Не думайте, что все каноны. Совсем нет. В книге правил много канонов, которые уже потеряли полностью свою значимость, и они абсолютно сейчас не работают, и работать не могут даже. Вот. Но признание основополагающих канонов церковной жизни, исторической преемственности церковной жизни – это тоже очень важно. Церковь должна принять. Даже если вы, например, вот представьте себе, баптисты, когда они возникли? В 19 веке, так? Если бы они, например, сказали, мы признаем, да, что церковь является церковью, именно вот то, что, и перечислили, и мы хотим быть такими, и мы просим принять, поэтому нас принять. Пожалуйста, любого баптиста, принявшего это с распростертыми объятиями. Кстати, хочу вам сказать, мы, православные, приглашаем, я скажу так даже, не прийти не к нам, а прийти в церковь. В ту церковь, в которую и мы только входим. И войдите, и вы тоже с нами. А мы вот что считаем за церковь. Только вот то общество человеческое, исповедующее Христа, которое следует вот этим, если хотите, принципам, этим положением. Ну вот это, мне кажется, это вот четыре основных, которые дают нам возможность объективного суждения о том, где же мы находим церковь и является ли это церковью или нет. Вот четыре. Конечно, друзья мои, поймите, что вот то, что я сказал, это еще далеко не исчерпывающее, потому что есть масса богословских, вероучительных вопросов, по которым могут быть дискуссии, которые неоднозначно определяются, но это уже внутри этих принципов. Как пишет апостол, должны быть между вами и разногласия, должны, то есть должны не в смысле, что он приказывает. Это естественно они должны, потому что все мы люди страстные и немощные, что еще от нас ожидать? Должны они быть. Но, он говорит, это еще не определяет уже того, что данные люди уже вне церкви, выходят из церкви и так далее. Вот эти, друзья мои, основные положения я бы хотел, чтобы вы, так сказать, как-то это, ну, смогли себе зафиксировать и понять это. Так, вы что хотите, чтобы я клюнул на эти шпаргалки, да? Ну, ладно, давайте попробуем, посмотрим, есть ли тут что доброго. Так, касательно таинств в церкви в связи с темой. Ага. Прокомментируйте мысль Шмемана о необходимости для христианина причащения за каждой литургии, на которой он присутствует. Я скажу, что это какой-то идеализм. Хотя, кажется, под собой имеет историческую почву, потому что древние христиане причащались за каждой литургией, а каждая литургия была в день воскресный, как вы знаете. Это теперь у нас литургии можно каждый день быть. В древней церкви это в день Господень совершалась вот эта трапеза, святая трапеза. Вот. И там действительно одним из так сказать, ну, необходимых условий пребывания человека в общине являлось его причащение. Все причащались. Однако, увидели уже скоро, что ситуация не столь проста, как это кажется. Ведь сначала, помните, как причащались? Собираемся все, приносим с собой закуски, вино, едим, пьем. Ну, а теперь встает предстоятель и начинает произносить слова. И причащаемся. Вот ведь с чего началось-то. Уж не возродить ли нам это лучше? Вот тогда я Шмемана приму. Давайте с вами соберемся в церкви, накроем столы, принесем с собой, закусим, выпьем. И потом веселыми ногами к чаше. Церковь еще была в процессе становления, друзья мои, из зернышка. Как отличается зерно от древа, приносящего плоды? Это было еще время становления церкви. И опыт показал, и очень скоро церковь начала отказываться от одного за другим, многих вещей, в частности, и в плане Евхаристии. Апостол Павел уже вынужден был написать, какие строжайшие вещи. Вы слышите, первый век уже что пишет? Смотрите, кто ест или пьет недостойно, суд себе ест и пьет. Оттого многие болеют, умирают, предупреждают уже. Уже начинаются предупреждения. Предупреждения пока носящие какой характер? Такой нравственный. То есть, чтобы люди были в тонусе, а не так просто. Дальше увидели, что далеко не все могут именно прийти вот этот духовный тонус, благодаря которому могут подойти смирением, благоговением, сокрушением к святой чаше. Кто достоин причаститься? Слышите? Вот это слово, оно вошло в обиход, и оно имело очень положительный смысл. Сейчас оно приобретело другой оттенок. Я бы сказал, нельзя говорить, кто достоин. Это так громко. Кто может с пользой причаститься? Кто с пользой может причаститься? Вот о чем надо бы говорить. А если употреблять это слово, то закон, именно закон таков. Достойно причащается тот и в той степени, в какой он искренне видит себя недостойным. И кается в этом. То есть, кто кается, кто с сокрушением подходит, видит свое недостоинство, и именно мера внутренняя, моя, никому невидимая, только Богу и мне, мера переживания своего недостоинства является мерою достоинства причащения. Вот что! Это же надо же понять! А не мера того, сколько выстрочили, кто быстрее. А я на 30 секунд быстрее тебя прочитал правила. Да, какому Богу? Молоху. Молоху, но не Христу. Тогда читаются эти правила. Поэтому вот эти призывы причащаться за каждой литургией, они носят очень, конечно, это красиво. Ну, слушайте, это очень красиво. Мне кажется, для нашего времени и уже давно эти предложения не работают. Не работают. Тем более не работают другие, когда уже кто часто ходит в храм, им можно уже и не исповедоваться. Все, прямо подходи. Я на это говорю, прямо в рай, только ножки задирай. Я решительно против вот таких вещей, хотя я знаю, что есть довольно авторитетные, которые говорят об этом. Но одно дело, допустим, в тех монастырях, где люди действительно ведут хорошую сосредоточенную жизнь. Может быть, есть такие миряне, которые способны к этому. Тогда, может быть, и то не за каждой литургией. Они могут причащаться чаще. Частое причащение не вынесем мы. Не вынесем. Мы привыкнем к этому. Потеряем благоговение и в результате потеряем всю ту пользу, которую можем приобрести от святого причащения, от причащения тела и крови Господней. Вот так мое отношение к этому. По какому принципу в православной церкви употребляют или применяют канонические правила? Является ли это обязательным применение этих правил? Почему в одних случаях их принимают, а в других закрывают глаза? Знаете, я вам скажу, нет такого, к сожалению, принципа. И я говорю, к сожалению, едва ли он может быть. Вот здесь все зависит, я бы сказал, от таких вещей. От искренности желания человека поступить правильно. Первое. Второе. От рассудительности человека. Ведь вы знаете, можно человека научить чему угодно, но уму не научишь. Вот беда-то ведь какая. Поэтому эти вопросы насчет применения правил, нельзя решать одному. Надо обязательно это решать, обсуждая, рассуждая, совместно как-то, обращаясь к каким-то людям, которые могут действительно разумно посоветовать и так далее. Нельзя брать на себя это. Есть целый ряд там правил, которые просто незыблемы даже, в канонических правилах. А есть правила, которые действительно были обусловлены тем, что христианство было государственной религией Византии. Только по этой причине. Там были строжайшие отлучения за некоторые грехи. На 15 лет, на 20, на 25 лет были отлучения. Разве можно их сейчас применять? Ну, конечно, нет. Как же сделать? Насколько? Как? Рассуждение, друзья мои. Но это рассуждение будет здравым и разумным только тогда, когда, с одной стороны, будем с любовью относиться к человеку, не фанатиками быть этой буквы, с любовью относиться. И с какой любовью? Рассудительную. Я к сыну своему могу относиться с большой любовью, но, увы, приходится ремешком ему всыпать. Потому что рассудительность показывает, это необходимо. И он потом с благодарностью будет всю жизнь вспоминать, как папа всыпал ему вот за то-то. С благодарностью даже, и с сиянием осклабившись даже будет об этом говорить. Вот так. Вот принцип. Совет. Совет друг с другом. С любовью относиться, благожелательством и рассудительностью.